Глава 4. Следующие два дня я был занят в суде, но вторая половина четверга выдалась свободной, и я организовал встречу Роджера с Гаем. Это был великий четверг страстной недели, завершающейся Пасхой. И, возвращаясь из суда в Вестминстере в Линкольнс-Инн, я видел, что церкви вновь заполнены прихожанами. Завтра покровы, которые скрывали алтари во время Великого Поста, уберут, и те из прихожан, которые остались верны старым традициям, поползут на коленях к кресту. После мессы с алтарей снимут праздничное убранство в память о том, что Христос был предан после Тайной Вечери, а у Уайт-Холли король совершит омовение ног 12 беднякам. Я с грустью думал о том, как мало все это значит для меня теперь. Близились 4 выходных праздничных дня, но для меня они будут наполнены скукой и праздностью. Утешало только одно — после окончания поста Джоан обещала приготовить запеченное седло барашка. На дворе по-прежнему стоял холод, а небо оставалось пепельно-серым, хотя снега больше не было. Перед тем, как отправляться за Роджером, я заглянул в свою конуру и с удовольствием увидел, что в камине весело полыхает огонь. Барак и мой младший клерк Скелли трудились за письменными столами. Я снял отороченную мехом накидку и стал греть руки у огня. Поглядев на Барака, я заметил, что он чисто выбрит, но на его дублете не хватало пуговицы, а на груди виднелось подозрительное пятно, похоже от пива. «Интересно, где он шлялся всю ночь?» — подумал я и снова вспомнил о Тамазин. Их дом располагался рядом с лавкой Гая, и я решил, что на обратном пути, захватив Роджера, загляну к ним, словно невзначай. «Я заходил в канцелярию суда», — сообщил Барак. «Апелляция по делу Адама Кайта будет слушаться в следующий вторник, тогда же, когда и дело Коллинза».
«Хорошо».
Меня так и тянуло посоветовать ему почистить дублет, но не хотелось, чтобы мои речи напоминали нравоучения сварливой старухи. Кроме того, я знал, у Барака хватит ума явиться на судебное заседание в незаляпанной одежде. Я быстро просмотрел новые документы, поступившие из суда, и снова набросил на плечи накидку. «Я собираюсь отвезти мастера Элиарда к Гаю», — сообщил я. Барак внимательно разглядывал что-то за окном. «Что это там со старым мерзавцем Билкнепом?» — с любопытством спросил он.
«С Билкнепом?»
Я подошел и тоже посмотрел во двор. «Похоже, он вот-вот откинет копыта». Мой старинный недруг сидел на лавке возле все еще замерзшего фонтана. На снегу рядом с ним лежал ранец. Даже на таком расстоянии в глаза бросалась нездоровая бледность его худого лица.
«Действительно, что это с ним?» — удивился я.
«Говорят, он уже не первую неделю болеет, и с ним постоянно приключаются обмороки», — сообщил Скелли из-за своего письменного стола.
«Тут и мне показалось, что во время спектакля он выглядел неважно».
«Надеюсь, все-таки ничего серьезного», — пробормотал Барак.
И я загадочно улыбнулся. «Мне пора идти».
Покинув их, я двинулся через Гейтхаус-корт. Чтобы добраться до жилища Роджера, нужно было миновать фонтан. Билкнеп не шевелился. Его худое тело буквально утонуло в богатой шубе, подбитой мехом куницы, но даже несмотря на столь теплое одеяние, погода не располагала рассиживаться на лавке. Поравнявшись с ним, я остановился. «Брат Билкнеп», — окликнул я его, — «с вами все в порядке?» Он бросил на меня быстрый взгляд и тут же отвел глаза в сторону. Этот человек вообще не выносил прямых взглядов.
«У меня все прекрасно, брат», — процедил он. «Просто решил присесть ненадолго».
«Вы уронили ваш ранец, он промокнет».
Билкнеп наклонился и поднял ранец. Я обратил внимание, что у него трясутся руки.
«Уходите», — сказал он.
Меня удивило то, что он выглядел испуганным.
«Я лишь хотел помочь», — сухо пояснил я.
«Вы? Помочь мне?»
С его губ сорвалось насмешливое кудахтанье. Он поднялся с лавки и поплелся прочь. Я покачал головой и пошел своей дорогой. Роджер был у себя в приемной. Он держал в длинных пальцах письменное показание, изучая его при свете свечи, поскольку день был пасмурным. «Подожди минутку, Мэтью», — с улыбкой попросил он. Дочитав документ до конца, Роджер с довольным кивком передал его клерку.
«Отличная работа, Бартлетт. Очень хороший черновик. А теперь, Мэтью, пойдем повидаем эту твою клистерную трубку».
Мой друг нервно улыбнулся.
«Я вижу, ты надел сапоги для верховой езды».
«Очень предусмотрительно. Я тоже переобуюсь, чтобы не погубить хорошие туфли в снежной каше.
Он захватил свои башмаки из крепкой старой кожи, которые часто носил, и мы пошли к конюшням. «Обмороков больше не было?» — осторожно поинтересовался я. «Нет, слава богу». Роджер глубоко вздохнул. Я видел, что тревога не отпускает его. «У тебя сейчас много работы?» — спросил я, чтобы отвлечь друга от грустных мыслей. «Так много, что у меня не хватает рук». Роджер был несравненным специалистом в области ведения судебных дел и по возвращении в Лондон в значительной степени упрочил свою и без того блестящую репутацию. «Сегодня, после того, как мы вернемся от доктора, мне нужно повидаться с одним клиентом, дело которого я буду вести пробоно». Роджера окликнул женский голос, и мы обернулись. К нам спешила Дороти в одном домашнем платье, неся в руках что-то завернутое в клеенку. «Ты забыл это», — сказала она. Роджер покраснел и взял из рук жены загадочный предмет. «Это его моча», — чистосердечно пояснила женщина. «Для доктора». Роджер смущенно улыбнулся и пробормотал. «Ну, что бы я без нее делал?» «Забыл бы где-нибудь свою голову, муженек», — ответила Дороти и поежилась. «Возвращайся в дом, дорогая», — сказал Роджер. «А не то тебе тоже понадобится доктор». «Уже иду». «Счастливо, любовь моя. До свидания, Мэтью. Приходи к нам отужинать на следующей неделе». Она повернулась и пошла к дому, обнимая себя руками от холода. «Ненавижу обманывать ее. Она все еще думает, что у меня какие-то нелады со сварением желудка. Но я не хочу сильно ее тревожить. Я знаю. Пойдем. И постарайся не уронить свою драгоценную ношу». Пока мы нетерпеливо ехали по Чипсайду, Роджер был погружен в свои мысли и потому неразговорчив. Торговцы складывали лотки, убирали товар, и нам приходилось то и дело лавировать между разбросанными по дороге пустыми коробками. В опасной близости от копыт наших лошадей воробьями суетились босоногие мальчишки в лохмотьях, подбирая с земли гнилые овощи, остатки прошлогоднего урожая, выброшенные торговцами. У раздаточной станции водопровода опять собирались нищие. Один из них, размахивая палкой, на которую был насажен кусок протухшей свиной грудинки, вопил во все горло. «Помогите Тому из Бедлама! Помогите бедному умалишенному! Видите, вот на палку насажено мое разбитое сердце!» «Он наверняка Бедлама и в глаза не видел», — сказал я Роджеру. «Если бы все нищие, которые утверждают, что они там побывали, говорили правду, Бедлам должен бы быть размером с Вестминстер-холл». «Каким образом там оказался твой клиент?» «Он действительно скорбен умом. На него нельзя смотреть без содрогания. Я хочу попросить Гая осмотреть мальчика. Может быть, он сумеет разобраться в причинах странного недуга, поскольку мне сие недопустимо». «Значит, доктор Малтон знаток в душевных болезнях?» — с неподдельным интересом спросил Роджер. «Вовсе нет», — поспешил я успокоить товарища. «Но он практикует почти 40 лет и за это время сталкивался с самыми разными болезнями. И он очень хороший врач, не чета тем коновалам, которые знают лишь слабительное да кровопускание. Страх нашептывает тебе, что у тебя может обнаружиться падучая, но такие же симптомы могут быть вызваны сотней других причин. Кроме того, у тебя ни разу не было даже намека на припадок. Видел я такие припадки. Ими страдал один из моих клиентов. Как-то раз он повалился прямо у меня в конторе и принялся в корчах кататься по полу. Изо рта у него шла пена, а от глаз остались видны одни только белки. Роджер потерянно потряс головой. «Жуткое зрелище, доложу я тебе. И эта напасть приключилась с беднягой, когда он был уже не первой молодости. Эта страшная сцена, которую ты видел, и заставляет тебя воображать всякие ужасы. Не зная я тебя как умного юриста, назвал бы нытиком и дураком». «Может, так оно и есть», — усмехнулся Роджер. Желая отвлечь друга от мысли о собственной болезни, я рассказал ему про уличного проповедника, что стоял на Нью-Гейте, суля реки крови. «Может ли человек, который возвещает подобные вещи, быть хорошим христианином?» — спросил я. «Даже несмотря на то, что в следующую минуту он уже разливался соловьем от сладости спасения». Роджер покачал головой. «Мы живем в сумасшедшем и злом мире, Мэтью. Мундус фуриосус, жестокий мир. Это мир, в котором все против всех. а молитвы наполнены и ненавистью, и злостью. Радикалы предсказывают конец света, потешая одних и смущая других. Роджер посмотрел на меня с печальной улыбкой. «Помнишь, в юности мы читали о глупости торговли индульгенциями, о бесконечных церемониях и мессах на латыни, которые не позволяли обычным людям понять смысл посланий Иисуса?»
«О да, мы тогда были завзятыми книгочеями. Вспомнить хотя бы книги Хуана Вивеса, писавшего о том, что христианский правитель может положить конец безработице, поощряя общественные работы, строительство больниц и школ для бедных. Но мы тогда были молоды и полны мечтаний», — с горечью закончил я.
«Мечтаний о христианском обществе, живущем в добре и гармонии».
Роджер вздохнул.
«Ты гораздо раньше меня понял, что все вокруг прогнило.
Я тогда служил у Томаса Кромвеля. А я всегда был настроен более радикально, чем ты», — он повернулся ко мне.
«И все же я по-прежнему верю в то, что государство и церковь, не будучи намертво связаны с Папой Римским, могут быть превращены в нечто хорошее и глубоко христианское, несмотря на продажность наших властителей и всех этих новых фанатиков».
Я ничего не ответил.
«А ты, Мэтью?» — спросил Роджер. «Во что ты веришь сегодня? Ты никогда не говоришь об этом?»
«Я и сам не знаю, Роджер», — тихо признался я. «Нам сворачивать. Давай сменим тему разговора. Улицы здесь узкие, дома совсем близко, а наши голоса слышны далеко. Нынче нужно говорить с осторожностью».
Солнце уже садилось, когда мы въехали на узкую улочку в Баклсбери, где жил и работал Гай. На ней было видимо-невидимо аптекарских лавок. И Роджер изменился в лице, увидев чучело, аллигаторов и прочие диковинные предметы, выставленные в витринах. Когда мы спешились и привязали лошадей к ограде, он испытал огромное облегчение, обнаружив, что в витрине Гая нет ничего ужаснее стеклянных банок с разноцветными пилюлями. «Почему твой друг обосновался в такой дыре, если он действительно хороший врач?» — спросил Роджер, доставая склянку с мочой из сидельной сумки.
«Гая только в прошлом году приняли в корпорацию врачей, после того, как он спас ногу богатому олдермену. До этого из-за темной кожи и того, что раньше он был монахом, его туда не пускали, несмотря на то, что во Франции Гай получил степень доктора. Он мог быть только аптекарем».
«Но почему он по-прежнему остается здесь?» — недоумевал Роджер. Он сморщился от отвращения, заметив в соседней витрине детеныша-мартышки в банке с рассолом.
«Он говорит, что привык к жизни здесь. Среди всех этих чудовищ это всего лишь бедные мертвые существа», — я ободряюще улыбнулся. «Некоторые аптекари утверждают, что сушеные части человеческих тел, растертые в порошок, могут творить чудеса. Гай к их числу не относится».
Я постучал в дверь, и ее почти сразу открыл мальчик в синем халате подмастерья. Это был ученик аптекаря, Пирс Хаббердин, которого Гай взял в обучение годом раньше. Высокий темноволосый подросток, он обладал столь привлекательными чертами, что на улице вслед ему оборачивалось множество женских головок. Гай говорил, что ученика отличают необычайное трудолюбие и добросовестность, что было большой редкостью среди лондонских подмастерьев, получивших печальную известность из-за расхлябанности и отсутствия дисциплины. Парень отвесил нам низкий поклон. «Добрый вечер, мастер Шардлейк, а вы, должно быть, мастер Элиард?»
«Да».
«Это, наверное, ваш анализ мочи? Позвольте, я заберу его». Роджер с видимым облегчением избавился от треклятой склянки, и Пирс провел нас в лавку. «Сейчас я позову доктора Малтона», — сказал он и оставил нас. Я вдыхал сладкий мускусный запах лечебных трав, который наполнял врачебный кабинет Гая. Роджер рассматривал снабженные аккуратными ярлыками банки, выстроившиеся на полках. Маленькие пучки сушеных трав лежали на столе, где стояли ступка с пестиком и крошечные весы, вроде тех, что используют золотых дел мастера. Над столом висела диаграмма с изображением четырех стихий и типов человеческого темперамента, отвечающих каждому из них — меланхолический, флегматический, сангвинический и холерический. Роджер внимательно изучил картинку. «Дороти утверждает, что я легкий, жизнерадостный человек, холерического склада», — заметил он, — «с некоторым налетом флегматичности. И если бы твой характер был бы столь мягок, ты не смог бы работать юристом.
А ты, Мэтью, вечный меланхолик. Тебя отличает привычка видеть все в черном цвете».
Я не был таким пессимистом до тех пор, пока полтора года назад меня не свалила лихорадка. Я посмотрел на друга серьезным взглядом. Если бы не Гай, она свела бы меня в могилу. Не переживай, Роджер, он поможет тебе.
Наконец в комнату вошел Гай, и я с облегчением повернулся к нему. Гаю уже стукнуло 60, и его волосы, черные, когда мы с ним познакомились, побелели. На их фоне еще сильнее выделялась темно-коричневая кожа его лица. Я заметил, что он начал полнеть, что свойственно почти всем пожилым людям. Когда мы познакомились 6 лет назад, Гай был монастырским лекарем. Тогда монастыри давали приют многим чужеземцам, среди которых оказался и Гай Малтон. Его родиной был испанский город Гренада, а предки — мусульманами. Он сменил рясу бенедиктинца на аптекарский халат и теперь носил уже черное с высоким воротником платье врача. Когда Гай вошел, он показался мне озабоченным, словно его грызла какая-то печаль. Но когда он поднял глаза на нас, широкая улыбка осветила лицо моего друга. «Здравствуй, Мэтью», — сказал он со своим экзотическим акцентом. «А вы, верно, мастер Элиард?» Темные глаза внимательно ощупывали Роджера. «Да», — ответил Роджер, нервно шаркнув ногой. «Пойдемте в мой смотровой кабинет. Поглядим, что у вас там за беда». «Я принес мочу, как вы и просили, и отдал ее мальчику». «Хорошо», — Гай улыбнулся. «Хотя, в отличие от некоторых моих коллег, я не основываюсь в своих диагнозах исключительно на анализе мочи. Для начала я осмотрю вас. Ты подождешь нас здесь, Мэтью?»
«Конечно».
Оставшись в одиночестве, я опустился на стул у окна. Вечерело. Бутылки и склянки отбрасывали длинные тени на пол. Я снова стал думать об Адаме Кайте. Тревога не покидала меня. А что если Гай, который продолжал втайне от всех хранить верность прежним религиозным догматам, тоже признает Адама одержимым? Я поймал себя на том, что на протяжении 2 последних дней часто вспоминаю темноволосую женщину-смотрителя. Почему она никогда не сможет покинуть бедлам? Может быть, ее пребывание в больнице является неким принудительным заключением? Открылась дверь, и в комнату вошел Пирс со свечой в руке и большой книгой под мышкой. Книгу он поставил на высокую полку рядом с несколькими другими, а свечу установил в длинный подсвечник и зажег ее. К аромату трав добавился запах горячего воска. Затем подмастерье повернулся ко мне и спросил с отменной учтивостью: «Вы не будете возражать, если я продолжу мою работу, сэр?
Сделайте милость».
Молодой человек сел за стол, взял пучок трав и принялся толочь их в ступке. Предварительно он засучил рукава своей робы, и я видел, как на его руках перекатываются сильные мускулы. «Давно ли ты работаешь на доктора Малтона?» — спросил я. «Всего лишь год». Он повернулся ко мне и улыбнулся, продемонстрировав ослепительно белые зубы.
«Твой прежний хозяин умер?»
«Да, сэр. Он жил на соседней улице. После его внезапной смерти доктор Малтон взял меня к себе. Для меня это стало большой удачей. Он человек редких знаний и к тому же очень добрый».
«Это точно», — согласился я.
Пирс снова занялся работой. Как же сильно он отличался от других подмастерьев, шумных, бездельников, вечно ввязывающихся в разного рода неприятности. Самообладание, уверенность, сквозившие в каждом его движении и слове, подходили скорее мужчине, чем мальчику. Гай и Роджер вернулись только через час. Уже изрядно стемнело, и Пирсу приходилось низко наклоняться над столом, чтобы видеть свою работу. Гай положил руку ему на плечо. «Хватит на сегодня, дружок. Иди и поужинай. Но сначала принеси нам пиво».
«Да, сэр».
Пирс поклонился и вышел. Я взглянул на Роджера и с удовольствием увидел на его лице чувство глубочайшего облегчения.
«У меня нет подучей», — ликуя сообщил он.
Гай тонко улыбнулся. «Самые странные вещи могут иметь простейшее объяснение. Я всегда предпочитаю начинать с поисков самого простого объяснения, которое, как учил нас Уильям Оккам,
чаще всего и является истинным. Поэтому я начал с осмотра ног мастера Элиарда. Он заставил меня стоять босым, измерил мои ноги, а потом уложил на кушетку и принялся сгибать и разгибать их. Должен признаться, я был удивлен. Я ехал сюда, рассчитывая узнать диагноз, основанный на анализе мочи. Однако это нам не понадобилось, — с видом триумфатора улыбнулся Гай. Я обнаружил, что правая стопа мастера Элиарда заметно заворачивается в сторону левой, а причина этого состоит в том, что левая нога слегка длиннее правой. Этот дефект формировался годами, а спасением от него является специальный башмак с деревянной вставкой, который исправит походку. Я велю юному Пирсу изготовить такой для вас. У него очень умелые руки. Не могу выразить вам всей глубины моей благодарности, сэр, с искренней теплотой проговорил Роджер. В дверь постучали. Вернулся Пирс с тремя оловянными кружками на подносе, которые он поставил на стол. «Давайте выпьем за счастливое избавление мастера Элиарда от падучей». Гай взял стул и подвинул второй Роджеру. «Роджер подумывает о том, чтобы собрать по подписке деньги на организацию больницы», — сообщил я Гаю. Гай грустно покачал головой. «Больницы крайне нужны этому городу. Это был бы добрый и глубоко христианский поступок. Возможно, и я смогу чем-то помочь, посоветовать». Это было бы очень благородно с вашей стороны, сэр. Роджер до сих пор разделяет идеалы Эразма, сказал я. Доктор кивнул. Я тоже когда-то изучал труды Эразма. Они пользовались большой популярностью, когда я впервые приехал в Англию. Мне казалось, что в его рассуждениях о чрезмерном богатстве церкви и о ее излишней приверженности внешним церемониям что-то есть, но большинство моих собратьев-монахов так не считали, утверждая, что его пером водила легкомысленность. Лицо Гая потемнело. Возможно, они были более прозорливы, чем я, и уже тогда предвидели, что разговоры о реформах рано или поздно приведут к разрушению монастырей и всему, что последовало за этим. «И ради чего?» — с горечью спросил он. «Ради того, чтобы восторжествовали жадность и страх». Речи Гая в защиту монахов заставили Роджера почувствовать неловкость. Я перевел взгляд с одного на другого. Гай в душе по-прежнему оставался католиком. Роджер раньше был радикальным сторонником реформ, но потом стал умеренным. Я находился даже не между ними, а вообще в стороне, особняком. Довольно одинокое местечко. «У меня есть еще одно дело, в связи с которым я хотел попросить у тебя совета, Гай», — решил я сменить тему. Это случаи, связанные с психическим расстройством на религиозной почве, или, по крайней мере, похожие на него. Я рассказал ему историю Адама Кайта. И вот тайный совет взял да упрятал его в бедлам, с глаз долой и с сердца вон, — заключил я свой рассказ. Родители парня хотят, чтобы я вытащил их сына оттуда, но мне думается, что это не самая лучшая мысль. «Мне известно о случаях навязчивой влюбленности», — задумчиво протянул Роджер. «Но навязчивая религиозность, о таком я не слышал». «Я слышал», — сказал Гай. Мы оба повернулись и уставились в его темное непроницаемое лицо. «Это новое психическое заболевание, которое Мартин Лютер добавил в копилку человеческих несчастий». «Что ты имеешь в виду?» — заинтересовался я. «Всегда существуют люди, которые ненавидят себя и изводят, испытывая чувство вины за реальные или вымышленные проступки. Я неоднократно встречался с подобными случаями в бытность свою монастырским врачевателем. Мы всегда говорили таким людям, что Господь прощает каждого, кто раскаялся в своих грехах, ибо Он никого не обходит своей милостью». Гай поднял голову, и в его голосе зазвучал гнев, что случалось с ним крайне редко. «Но теперь нам говорят, что Бог будто бы по какому-то собственному капризу решил одних спасать, а других предавать вечному проклятию. Но если вы не можете рассчитывать на божественную милость, вы обречены. Это один из основных постулатов Лютера. Я знаю, я читал его. Лютер может чувствовать себя ничтожной тварью, спасенной милостью Божией. Но задумался ли он над тем, чем может обернуться его философия для других? которые не обладают его внутренней силой и надменностью.
«Если бы это было правдой, разве не сошла бы с ума половина человечества?» — спросил Роджер. Гай неожиданно ответил на этот вопрос другим вопросом.
«А вот вы верите в то, что на вас лежит милость Божья?»
«Я надеюсь на это. Я стараюсь жить по совести и верить в то, что могу быть спасен».
«Да, большинство, как вы и я, предпочитают жить надеждой на спасение, оставляя все остальное на усмотрение Бога. Но сейчас появились такие, которые абсолютно уверены в том, что они уже спасены. Эти люди могут быть опасны, поскольку считают себя особыми, не такими, как все остальные. Однако у любой монеты есть две стороны, поэтому существуют и другие. Те, кто страстно желает уверенности и в то же время полагает себя недостойным. Такое состояние может обернуться тем, что происходит сейчас с вашим бедным юношей. Я слышал, это называют манией спасения души, хотя вряд ли этот термин способен передать те муки, что испытывают люди, страдающие этим заболеванием. Он помолчал. Однако главный вопрос, я полагаю, заключается в другом. Почему мальчик вдруг стал одержим чувством собственной греховности?
Может, он и вправду натворил каких-нибудь великих грехов, предположил я, и с облегчением увидел, как Гай отрицательно помотал головой.
Нет. Обычно в таких случаях речь идет о маленьких, незначительных проступках. Великими их делает то, как работают головы этих людей.
Ты поможешь мне выяснить, что это, Гай? Некоторые в бедламе считают Адама одержимым дьяволом. Боюсь, они могут причинить ему вред.
Я съезжу туда и взгляну на него, Матью, пообещал Гай. Разумеется, я поеду как врач, а не как бывший монах. Иначе он и впрямь перепугается, подумав, что оказался в лапах дьявола. Внезапно вид у моего друга сделался усталым и постаревшим.
«Спасибо. Юный Пирс поистине неутомимый работник», — зачем-то заметил я.
«Да, он хороший ученик», — ответил Гай и тихо добавил. «Возможно, даже лучше, чем я заслуживаю».
«О чем это ты?» — озадаченно спросил я.
Он пропустил мой вопрос мимо ушей. «Пирс вдобавок ко всему еще и очень умен. Он все схватывает на лету». Гай неожиданно улыбнулся, отчего его лицо неузнаваемо изменилось. «Позвольте я покажу вам кое-что. То, что я обсуждал с Пирсом, то, что является новым словом в искусстве врачевания и то, чего не приемлют многие мои коллеги по цеху». Гай встал, подошел к полке, снял с нее ту самую книгу, которую незадолго до того поставил туда подмастерье, и с превеликой осторожностью положил фолиант на стол. Мы с Роджером встали по бокам от него. «De humani corporis fabrica», — негромко прочитал Гай. «Трактат о строении человеческого тела». «Только что вышел из печати. Мне привез его мой друг, немецкий торговец. Это анатомический атлас, написанный Андреасом Визалием, фламандским врачом, работающим в Италии. Там давно разрешено посмертное вскрытие человеческих тел», в то время как здесь оно до последнего времени находилось под запретом. Старая церковь не одобряла этой практики и была не права. Визалий стал первым за многие века, а то и вообще за всю историю медицины ученым, который в столь беспрецедентных масштабах занялся препарированием человеческих тел. И знаете, что он обнаружил? Что древние, Гиппократ и Гален, эскулапы, на авторитет которых прежде было нельзя покуситься без риска вылететь из корпорации врачей, ошибались. Гай повернулся к нам. Его темные глаза блестели. Визалий доказал, что древние заблуждались во многих своих описаниях внутренних органов человеческого тела, а все потому, что им не было разрешено анатомировать трупы, и их описания основывались на исследовании не человеческих органов, а органов животных. Гай засмеялся. «Эта книга наделает много шума. Научное общество попытается всячески дискредитировать, а то и вовсе запретить ее».
«Но откуда нам знать, что Визалий был прав, а древние эскулапы ошибались?»
«Это легче легкого. Стоит лишь сравнить описания и рисунки из этой книги с тем, что мы видим, препарируя человеческое тело.
Сейчас для публичного вскрытия доступны тела 4 повешенных преступников».
При этих словах я внутренне съежился, поскольку всегда отличался некоторой брезгливостью, но Гай продолжал.
«И в правильности того, о чем я сейчас говорил, мне удалось убедиться лично».
«Каким образом?» — осведомился Роджер.
«Лондонский коронер имеет право потребовать вскрытия трупа с целью выяснения причин смерти. Большинство врачей считают подобную работу ниже собственного достоинства, тем более что и платят за нее гроши. Но я предложил свои услуги, и это позволило мне убедиться в правоте Визалия. Он ни в чем не ошибся».
Гай медленно, почти благоговейно раскрыл книгу. Написанная на латыни, она включала множество иллюстраций великолепного качества, но в чем-то смешных и жестоких. По мере того, как доктор листал страницы, я видел изображение скелета, сидящего на столе в позе мыслителя, тело с начисто снятой кожей и выставленными на всеобщее обозрение внутренностями. В уголке рисунка с ворохом человеческих кишок сидел херувимчик, который испражнялся и при этом мило улыбался читателю. Гай открыл книгу на странице с рисунком вскрытого человеческого сердца, лежащего на столе.
«Вот, видите?» — сказал он.
«У сердца 4 желудочка. 4, а не 3, как нас всегда учили». Я кивнул, хотя видел перед собой только ужасающую мешанину каких-то клапанов и тканей. Переведя взгляд на Роджера, я заметил, что тот заметно побледнел.
«Все это очень интересно, Гай», — поспешил я закончить неприятный разговор, «но, боюсь, несколько выходит за рамки нашего понимания. Кроме того, нам пора возвращаться в Линкольнс-Инн».
«Ну что ж, очень хорошо».
Обычно очень тонко чувствующий других людей, Гай сейчас, похоже, не ощутил, как покоробила нас его книга. Он улыбнулся.
«Возможно, этот год является провозвестником наступления эры чудес. Я слышал, некий польский ученый напечатал книгу, в которой доказывает, что не Солнце вращается вокруг Земли, а наоборот.
Я уже попросил своего друга привезти мне экземпляр. В новом 1543 году мы можем оказаться на пороге нового мира». «Вы знакомы со многими чужеземными торговцами?» — с любопытством поинтересовался Роджер. «Мы, кто выглядит и говорит иначе, чем остальные, должны держаться друг друга», — с невеселой улыбкой ответил Гай. Он принес нашу одежду, а Роджер оставил на столе плату за консультацию. Гай пообещал, что лечебные вкладки в башмаки будут готовы не позже, чем через пару недель. Роджер еще раз горячо поблагодарил Гая за помощь, и мы распрощались. Как только дверь захлопнулась, он стиснул мою руку. «Не могу передать, насколько я благодарен тебе за то, что ты привез меня к доктору Малтону. Я твой должник навек».
«Какие могут быть долги между друзьями?» — с улыбкой ответил я. «Рад, что сумел тебе помочь.
Правда, можно было бы обойтись и без книги про разрезанные трупы», — пробормотал Роджер, когда мы отъезжали.
Двигаясь вверх по Баклсбери, мы доехали до Олд Бардж, старинного здания времен Генриха III. Длинный особняк был превращен в переполненный жильцами доходный дом. Именно тут жили Барак и Тамазин.
«Послушай, Роджер, ты не будешь возражать, если здесь мы с тобой расстанемся?» — спросил я. «Мне нужно кое-кого навестить».
Он посмотрел на дом и скептически вздернул бровь.
«Надеюсь, не какую-нибудь дешевую шлюху. Я слышал, здесь их хоть отбавляй».
«Нет, тут живут мой клерк и его жена».
«А, тогда я отправлюсь повидаться со своим новым клиентом».
«Что за дело?»
«Еще не знаю. Поверенный прислал мне письмо и сообщил про своего клиента, у которого в Саутворке возник какой-то имущественный спор. Клиент слишком беден, чтобы оплатить услуги баристера, но стряпчий утверждает, что дело интересное, и спрашивает, не возьмусь ли я за него безвозмездно. Пока это звучит все весьма расплывчато, но я обещал подъехать и встретиться с клиентом».
«Кто поверенный?»
«Человек по имени Нантвик. Я прежде никогда не слышал о нем, но сейчас так много этой публики, рыскающей по судебным корпорациям в поисках любой, даже самой мелкой работы». Роджер плотнее запахнул накидку. «Впрочем, нынче слишком холодно для верховых поездок. Отправлюсь-ка я лучше домой. И в спокойной обстановке отпраздную конец своих страхов».
Он развернул лошадь, но придержал ее. Воздух был холодным и густым от древесного дыма. «И где только потерялась весна?» — спросил он, махнул мне рукой на прощание и растворился в ночной темноте. Я спешился и пошел к освещенным окнам Олд Бардж.